Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок
и диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Благодатное время исправления жизни, когда в центре внимания душа. В дни Великого Поста храмы наполнены людьми, к которым обращено наставление Церкви.
Пришествием честные твои иконы Богоотроковицы православный Казахстан встретил великую святыню православия.
В молодой новороссийской епархии продолжается строительство новых храмов. Во втором кафедральном граде состоялась закладка Георгиевской церкви.
С каждым годом у нас все меньше шансов узнать из первых уст о событиях Великой Отечественной, поэтому в Биробиджане ценят встречи ветеранов со школьниками.
Первый в стране негосударственный детский дом для детей-инвалидов открылся в российской столице по инициативе Православной службы помощи «Милосердие». Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? День торжества православия дает нам возможность вспомнить имена всех тех, кто послужил единству Церкви и проповеди о Христе.
В этот торжественный день святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Русская и другие поместные православные церкви мира в первое воскресенье Великого Поста отмечают праздник торжества православия. Происходит это уже более 1000 лет, и торжество это имеет особое значение для всего христианского мира. Оно напоминает об окончательной победе над врагами православия, иконоборцами и над всеми ересями и расколами.
Аминь, благоголю вам! Еликаще свяжете на земли.
На богослужении в храме присутствовали чрезвычайные полномочные послы Абхазии, Армении, Болгарии, Греции, Сербии, Черногории, представители дипломатических миссий Белоруссии, Греции, Кипра, Литвы, Молдовы, Словакии, Словении, Южной Осетии.
Сегодня многие говорят, и, к сожалению, эти слова не столько помогают людям Богу приблизиться, сколько ставят новые преграды, еще более разделяя мировое христианство. И мы знаем, что несмотря на огромные усилия, которые многие, в том числе и святые люди, отдавали преодолению разделений существующих в христианском мире, мы сегодня можем свидетельствовать о том, что пропасть, особенно среди некоторых конфессий и по отношению к некоторым конфессиям, трагически увеличивается. И как бы ни пытались те, кто эту пропасть увеличивают, ссылаться на некие современные философские воззрения, на некую современную антропологию, на некие новые стандарты мысли и философскую моду, они не могут этим скрыть разрушительное свое деяние, направленное на то, чтобы еще более отторгнуть людей от Бога, от Его заповедей, от Его мира.
Говоря о сегодняшнем дне, патриарх особо подчеркнул.
День торжества православия, с одной стороны, дает нам возможность вспомнить имена всех тех, кто послужил единству Церкви, проповеди о Христе. Но этот день также дает нам возможность помолиться о Церкви сегодняшнего дня, о церкви современной, о церкви, сталкивающейся с огромными вызовами, о служителях ее, которым предъявляются сегодня особые требования, не только с точки зрения знаний, сколько с точки зрения глубины духовного опыта, потому что только этим опытом, только праведной жизнью можно ответить убедительно и сокрушительно на любые попытки еще более разделить наследие Христово.
В продолжение темы сюжет нашей съемочной группы «Во Святой Земле». Праздничная литургия в день торжества православия прошла в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Богослужение совершили греческие священнослужители Святогробского братства и представители русской духовной миссии. Возглавил литургию патриарх Иерусалимский и вся Палестина Феофил III.
Торжество православия традиционно отмечается в первое воскресенье Великого Поста. В этот день христиане вспоминают 7-й Вселенский Собор, который прошел в 843 году. Тогда, вопреки еретикам-иконоборцам, было утверждено иконопочитание. Так появилось празднование и особый чин – торжество православия, который ежегодно проходит во всех православных храмах. По окончании праздничной литургии в храме Воскресения священнослужители Святогробского братства и русской духовной миссии в Иерусалиме, а также все молящиеся, совершили крестный ход вокруг гроба Господня. Они воспевали вечную память подвижникам благочестия и защитникам православной веры. После этого иерусалимский патриарх Феофил III провозгласил анафемы всем еретикам и лжеучениям, уклонившимся от истинной веры православной церкви.
Ты что пропустишь, омоты месяц, как здесь, анафема! Анафема!
Необычно и то, что в это же время в храме гроба Господня свои молитвы совершали и католики, и копты, и сирийцы. Руководитель русской духовной миссии считает, что этот день объединил всех христиан.
Сегодня иное время задачи у церкви, которые можно сформулировать так, чтобы утвердить христианство в мире совместными усилиями, чтобы все церкви вместе потрудились над тем, чтобы христианство не было уничиженным, не было гонимым, чтобы все вместе собрались для того, чтобы защитить христиан всего мира, и в том числе на Ближнем Востоке.
Почти все молящиеся в храме гроба Господня отметили, что на торжество православия в душе была особая молитва, а в сердце искренняя радость. Многие еще глубже прочувствовали значение православной веры.
Для меня православие – это значит приобрести спасение. Жизнь будущая, очень много зависит от самого человека. Надо преобразовать себя, чтобы быть примером, не только для православных быть примером, а примером быть для других людей.
Десятки верующих греков и русских потрудились в молитве в день торжества православия. После праздничной литургии в Иерусалимской патриархии прошел торжественный прием. Блаженнейший патриарх Феофил III угощал священнослужителей и всех прихожан кофе со сладостями, а после каждому преподал патриаршее благословение и вручил памятные сувениры. Евгения Бестужева, Владимир Жаров, православный телеканал «Союз».
Богослужения в Троице-Сергиевой обители, во все престольные торжества и иные церковные праздники всегда проходят с особым молитвенным настроем. В пост литургию преждесвященных даров в Успенском соборе Лавры совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Приезд в Лавру ее священного архимандрита – духовная радость не только для насельников святой обители, жителей Сергиева Посада, но и многочисленных паломников, которые устремляются сюда из всех уголков России. Вот и на этот раз Успенский храм едва вместил желающих помолиться с предстоятелем и причаститься преждесвященными дарами, хранившимися в алтаре, согласно канонам, с предшествующего воскресения. После сугубо Екатинии патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине. По окончании литургии святейший владыка совершил молебное пение великомученика Феодору Тирану и прочитал молитву над Колевом. А затем обратился к молящимся с первосвятительским словом.
Наш взор должен быть направлен не вовне, а вовнутрь. И, может быть, в условиях современной жизни только в это время Святой Четыридесятницы люди, вовлеченные во множество дел, связанные многими обязательствами, занятые так, что времени хватает даже на отдых, могут подумать о себе, о своей внутренней духовной жизни, сосредоточиться на оценке своего духовного состояния, обратить внимание в первую очередь на свои слабости, на грехи и недостатки. Поэтому духовная жизнь как бы в фокусе внимания.
Патриарх Кирилл также отметил, что от великой божественной мудрости, которая хранится в сокровищнице церковного предания, святые отцы по учению Господа призывают не отвергать значение и тела человека. Важно заботиться о нем, поддерживать его здоровье, одновременно осознавая, что вся эта забота должна быть направлена на достижение высшей цели, подлинной гармонии между духовным и телесным, которая обеспечивает полноту человеческой жизни и человеческого счастья.
И да поможет нам Господь укреплять дух свой и поддерживая плоть свою, дабы в полной мере в нашей жизни осуществлялся замысел Божий о человеке и о роде человеческом. Аминь.
Также представитель Русской Церкви побывал в селе Лукино Домодедовского района Московской области.
И совершил божественную литургию в Крестовоздвиженском Иерусалимском Ставропигиальном монастыре.
Основание Крестовоздвиженского монастыря в Подмосковье было положено в 1837 году. Тогда это была небольшая женская богадельня при церкви святых мучеников Флоры и Лавра в селе Старый Ям Подольского уезда. Восстановление монашеской жизни и реставрация обители начались 14 лет назад. В минувшую субботу в монастыре побывал святейший патриарх Кирилл. В Вознесенском соборе он возглавил божественную литургию. Вместе с предстоятелем за великопостным богослужением молились архиепископ Сергей Вопосадский Феогност, наместник Новоспасского монастыря Москвы епископ Воскресенский Сава, насельники Троицы Сергиевой Лавры в священном сане, духовенство Крестовоздвиженского монастыря и сестры обители во главе с игуменей Екатериной. По окончании литургии представителя Русской Церкви приветствовала игуменья Екатерина. Настоятельница рассказала о создании при Крестовоздвиженской женской обители волонтерской службы и преподнесла в дар его святейшеству икону Пресвятой Богородицы. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил матушку за труды по восстановлению монастыря.
Знаю о ваших трудах, знаю о скорбях, знаю о трудностях, но Господь не дает креста ни по силам и избирает того человека, ту личность, которая может справиться и с трудностями, и с крестоношением, если все это делается в его славу. Верим, что Господь не случайно вас призвал к служению именно в этой, а не другой обители, что, употребляя свои способности и опираясь на поддержку и молитвы сестер, на помощь многих благодетелей, которые помогают вам, вы могли завершить славное и спасительное дело полного воссоздания Крестовоздвиженской Иерусалимской обители.
На молитвенную память о посещении обители предстоятель передал в дар монастырю икону Спаса Нерукотворного и вручил насельницам священное писание, а прихожанам и паломникам были разданы иконки Спасителя с патриаршим благословением.
В особое великопостное время святейший патриарх посетил и Богородице-Рождественский Ставропигиальный монастырь.
Обитель была основана в 1386 году матерью героя Куликовской битвы Владимира Храброго, княгиней Марией Серпуховской. Так монастырь стал духовным памятником победы русских людей, обителью, где воплотился в жизнь девиз преподобного Сергия «Любовью и единением спасемся».
Патриаршая служба в трапезном монастырском храме Казанской иконы Божией Матери транслировалась в прямом эфире на нашем телеканале.
Богородице-Рождественский женский монастырь был возобновлен в 1993 году. После десятилетий гонений и запустения в 20 веке здесь любовь и вера вновь как лампада стали освещать людям путь к Богу. Деятельное участие в жизни обители принимает святейший патриарх Кирилл. Не оставил без духовного попечения Ставропигиальный монастырь. Он и в дни Великого Поста. В канун недели торжества православия предстоятель совершил всеночное бдение в храме Казанской иконы Божией Матери. По окончании службы игуменья Богородица Рождественского монастыря Викторина приветствовала предстоятеля и преподнесла его святейшеству образ Христа Спасителя. Приняв дар, патриарх Кирилл обратился к собравшимся в храме с кратким словом, в котором поздравил всех с завершением первой седмицы Великого Поста, подчеркнув, что это особое время дает возможность людям церковным ежедневно посещать храм, приобщаться к святыне и стяжать божественную благодать.
К сожалению, общественное наше пространство, сегодняшний мир, очень наполнен различными ядовитыми веществами. Эти ядовитые вещества входят в плоть и кровь человека, отравляют сознание, подрывают волю, дезориентируют нравственное чувство. Действует точно так же, как отравляющий газ. И когда мы приходим в Божий храм, когда мы исповедуем свои грехи, когда мы вслушиваемся в слова Священного Писания, когда приобщаемся тело и крови Христовой, то это действительно глоток свежего воздуха, который способен очистить сознание, вернуть чувства, вернуть жизненную ориентацию, помочь отделить добро от зла и увидеть единственный спасительный путь своей жизни.
Святейший патриарх поблагодарил матушку-игуменью за труды, а всех сестер за благоговейную службу и деятельность по воспитанию детей и молодежи.
И сегодня я с радостью всматривался в лица тех, кто подходил под помазание, и видел людей разных возрастов, людей глубокой веры. Чувствовал, что те, кто переступил сегодня порог этого храма, не случайно были в этом храме. Дай Бог, чтобы все больше и больше людей разных возрастов и разного положения в храме обретали не только душевный покой, но и очищали свою душу.
Предстоятель выразил радость в связи с тем, что ставропигиальные монастыри в Первопрестольном Граде достойно несут свое служение, и пожелал обители возрастания.
Алма-Ата встретила великую святыню православной России, чудотворную Федоровскую икону Божьей Матери. Прославленная многочисленными чудесами и участием в исторически значимых событиях Церкви и Отечества, образ Пресвятой Богородицы около 8 столетий пребывает в городе Костроме.
Впервые на казахстанскую землю прибыла великая святыня православия Феодоровская икона Божией Матери. Ее встречали в Иверско-Серафимовском женском монастыре города Алма-Аты. Из древнего русского города Костромы, где пребывает чудотворный образ, его доставила делегация во главе с епископом Костромским и Галичским Ферапонтом и председателем областной думы Андреем Бычковым. Образ Пресвятой Богородицы был чудесно обретен во второй половине XIII века костромским князем Василием Ярославовичем, младшим братом великого князя Александра Невского. Позднее святыня стала молельным образом Александра Невского, сопровождавшим его в сражении. В 1613 году в стенах Ипатьевского монастыря чудотворным феодоровским образом инокиня Марфа благословила на российский престол своего сына Михаила Федоровича. С этого времени икона становится родовой иконой дома Романовых. В Софийском соборе монастыря, где будет пребывать святыня пред ликом Богородицы, был отслужен молебен, возглавил который митрополит Астанайский и казахстанский Александр. Феодоровский образ Божией Матери у православного народа считается покровительницей семьи и детей. Ей молится о семейном благополучии и даровании рождения младенцев.
Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла встретил святыни. Крест с мощами десятков чтимых подвижников веры пробудет в Гомеле до 15 марта. Далее его ждут в храме Александра Невского города Рогачева. А с 23 марта святыни будут доступны для поклонения в храме Иоанна Воина города Жлобина.
Древняя святыня – крест-мощевик с частицей ризы Господней и частицами честных мощей 21 святого, а также ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской с 28 февраля по 15 марта будут доступны для поклонения верующих в Свято-Петропавловском кафедральном соборе города Гомеля.
Впервые привезен крест, в котором находится частица ризы Господней. Она связана еще из 16 века, когда попала к нам в Россию. И с того момента по маленькой частичке из Кремля делили, давали в разные места, в разные монастыри. И вот одна из таких частиц находится в Калмыкии, и сегодня она приехала к нам. Вместе с этой частицей там много других частиц святых мощей, а также ковчег с мощами Блаженной Матроны Московской, о которой все очень знают, которые все очень любят, которые многие стремятся попасть в Москву, Покровский монастырь, где находятся святые мощи. Ну а сегодня святая Матрона сама пришла к нам, в нашу епархию, в наш Гомельский кафедральный собор Петра и Павла.
Православная община Польши встретила радостную новость с греческого острова Корфу. По благословению митрополита Киркирского Нектария и блаженнейшего митрополита Варшавского и сия Польши Савы в ряд польских православных монастырей будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. По предварительной договоренности поклониться святыне православные жители Польши смогут в период с 15 по 22 августа.
Остров Корфу, или по-гречески Керкера, встречает весну. В нынешнем году она пришла только за несколько дней до Великого Поста после продолжительных ливней, радуя и местных жителей, и богомольцев, которые в любую пору года ищут в кварталах Старой Керкеры колокольню храма святителя Спиридона Тримифунского. После литургии в храме традиционно можно приложиться к нетленным мощам святителя, известного своими чудесами. Для группы паломников из Польши делегации польского Кирилло-Мефодиевского братства специально достают из резницы ковчежец с десницей святителя Спиридона. И не случайно. Правая рука святителя через полгода должна посетить польскую землю.
Та рука, о которой мы знаем чудеса, что во время Первого Вселенского собора живая удостоверить учение о Святой Троице, о троичности божественных лиц и единстве Божества, святой Спиридон взял в руку кирпич, сжал в руку, так что вверх пошел огонь, вниз поплыла вода, а в руке осталась земля. И это было доказательством того, что так как три существа соединяются в один кирпич, так три божественные лица соединяются в одно божество.
Благословил принесение святыни в Польшу митрополит Киркирский Нектарий. Владыка объездил с десницей святителя Спиридона множество православных стран и регионов. Несмотря на то, что Польша – католическая страна, православное меньшинство составляет в ней около полумиллиона человек, для которых принесение таких святынь прежде всего значит укрепление в вере. Символично, что десятки тысяч человек смогут приложиться к деснице святителя Спиридона на Святой горе Грабарке, которая на преображение Господне собирает паломников со всей Польши, а также соседних регионов Белоруссии и Украины. Помогла провести переговоры с греками о доставке святыни белорусская сторона, ранее задействованная в принесении десницы святителя в города Белоруссии и в прошлом году в Екатеринбург.
Они очень благосклонно к этому отнеслись, с радостью. Они очень интересовались, как в Польше происходит празднование на горе Грабарка, на праздник Преображения. Мы привезли им фильм, они посмотрели о принесении частицы Животворящего Креста десницы Марии Магдалены на гору Грабарка. С какой радостью люди прикладывались к этим святыням, какая молитва была, как проходят четыре литургии в этот праздничный день, праздник Преображения.
Посещение Польши святыни с острова Корфу предварительно планируется период между 15 и 22 августа. В основном в нашей программе будут монастыри. Это связано с тем, чтобы такая святыня, такой великий авторитет нашей церкви, как святитель Спиридон, духовно укрепил наши обители. Это будут Яблочин, Грабарка, будут Саки и Зверки, Супрасль и, возможно, некоторые города, такие как Гайновка или Бельск. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Корфу, Греция.
Поселок Поливановка на окраине современного ленинского района Саратова – старинный, но храма там никогда не было.
А 10 лет назад его жители всем миром решились на большое дело – построить Дом Божий. Чтобы оставить по себе добрую память, чтобы было где молиться землякам, чтобы церковная молитва освещала эти места.
Благое начинание, объединившее разных людей, было доведено до конца. И накануне в Поливановке отмечали большое событие, рассказывают наши коллеги из Саратова.
Церковь в поселке Поливановка сегодня переполнена. На службу собрались не только прихожане, но и гости из других районов Саратова. Чин великого освящения совершает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Строили, наконец-то построили храм во имя трех святителей. Василий Великий, Григорий Богословий, Аня Златоусть, молите Бога. У нас сегодня открываем радость, волнуемся.
Деревня Поливановка была основана в 17-м столетии. Сейчас это поселок на окраине Ленинского района. Храма здесь не было никогда. 11 лет назад верующие Поливановки обратились в епархиальное управление с просьбой об открытии в поселке православного прихода и строительстве храма. Первые несколько лет богослужения совершались в помещении избирательного участка Ленинского района.
В этом помещении сначала мы совершали молебны панихиды по субботним дням. Затем Владыка благословил литургию совершать. 4 года мы служили в избирательном участке, чередуя. То есть, когда было необходимо освободить для выборной кампании, избирательной, точнее, кампании, мы освобождали помещение. После выборов мы снова продолжали там служить.
Строительство церкви началось 10 лет назад. В 2009 году был освящен Нижний храм. Дом Божий возводили всем миром. Кто-то жертвовал средства, кто-то потрудился на строительстве. Митрополит Лонгин благодарит тех, кто помогал возводить храм. Медаль Саратовской митрополии «Спас нерукотворный» Владыка вручает к титеру храма. Валерий Селлер, предприниматель, возглавляет строительное предприятие. Он житель Поливановки и прихожанин этого храма.
Хочется какой-то след в этой жизни оставить. Поэтому решил поучаствовать в строительстве храма с первых дней. Вот уже 10 лет почти участвую.
За помощь в строительстве храма Владыка вручает также архиерейские грамоты благотворителям. В их числе предприниматели и прихожане храма. Александр Моисеев посещает церковь Поливановки уже 5 лет, а живет он в районе 2-й дачной.
Стоял такой большой плакат, просящий о помощи храма. Вот, ну я вот как бы ее увидел и пришел. Просто так, наверное, было с Богом суждено, что вот так получилось. Нужно было у него сюда прийти, но я сюда и пришел.
Владыка Лонгин, обращаясь к прихожанам, говорит о том, как важно понимать, что храм – место, где люди собираются вместе ради молитвы.
Мы не оцениваем, не задумываемся и не размышляем о том, как важно то, что в церкви мы вместе. Более того, сегодня очень многие люди наоборот, говорит, ой, я вот не люблю ходить в ту церковь, там все народу много, я вот люблю куда-нибудь там, вот я там одна была, чтобы там вот никого не было, или один, чтобы там было тихо. Это неправильно. Церковь – это место, где мы идем к Богу все вместе, где мы идем к Богу вместе с нашими ближними. И как замечательно сказал в свое время святитель Василий Великий, чем ближе люди к Богу, тем ближе они каждый друг к другу.
Строящийся храм в селе Шапшах Ханты-Мансийского района уже обрел свои очертания.
В минувшие выходные дни рабочие установили на сооружение главный купол. Церковь осветил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Первая служба здесь запланирована уже в этом году.
Рассказывает Юрий Казионов.
Для православных жителей села Шапша первый день весны стал особым. Несмотря на то, что храм своих первых прихожан принять еще не сможет, настроение у собравшихся праздничное. Сегодня жители увидят, какой будет церковь в этом населенном пункте.
Хочется, чтобы такой храм был поближе, чтобы можно было, как только тяжело, так прийти и поставить свечку, помолиться.
Покрестились вместе с детьми. Отец у нас крещенный. Конечно, посещать будем.
Еще несколько часов и строители поднимут сооружение на почти 20-метровую высоту, а золотой крест на куполе, который сейчас освещает митрополит Павел, будет виден даже не за сотни, а за тысячи метров.
Чувствуется, что, конечно, Господь, Он благословляет нас на добрые дела, и владыка-митрополит, его высокопреосвященство Павел сегодня осветил этот купол, и Господь благословил, Господь нам открыл солнышко, тоже, что не может нас не радовать.
Храм возвели достаточно быстро. В августе 2014-го заложили первый камень, и вот спустя полгода в центре села уже есть место, куда православные верующие в скором времени смогут прийти, чтобы помолиться, поставить свечку или провести обряд крещения. Сейчас им приходится ездить в Ханты-Мансийск. Но так было не всегда. Церковь в Шапше была и прежде. Люди посещали ее до 50-х годов прошлого века, когда в других населенных пунктах района храмы уже были закрыты. При советской власти церковь переоборудовали в клуб. В 80-е старое деревянное здание сгорело.
Вернуть былую славу поселка Шапше, потому что здесь был храм святому преподобному Ефимию Великому посвящен. И мы знаем, что он последним закрылся в этих краях. Вот. И очень хотелось, чтобы здесь был храм. Вернуть его.
Основные крупные работы в этом храме уже закончены. Строителям остается доделать крышу, и можно приступать к шлифовке бревен.
Мы уже как бы не первый храм строим, у нас уже опыт есть. Все уже по проекту, все заранее подготовлено было. Вот, собирали краном бревна, потому что тяжелые, большие, 28 диаметр. Ну, как. А так трудностей таких особо не было, как бы уже опыт есть.
Храм рассчитан на 150 человек, и уже в этом году в нем планируется провести первое богослужение.
В молодой новороссийской епархии продолжается активное строительство новых храмов. До недавнего времени в городе-курорте Геленджике было всего две действующих церкви.
5 октября 2014 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании нового кафедрального собора святого апостола Андрея Первозванного. Сейчас на этом месте уже совершаются богослужения в Малом Андреевском храме.
Необходимость постройки новых церквей в быстро растущем городе-курорте связана и со статусом Геленджика как второго кафедрального города-епархии, и с увеличивающейся численностью прихожан, особенно во время курортного сезона.
Накануне епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност совершил чин освящения закладного камня в основании нового храма великомученика Георгия Победоносца.
Перекресток Геленджикских улиц Красногвардейская и Чкалова совсем скоро станет знаковым. Здесь появится новая церковь. Небольшое, но очень красивое здание, похожее находится в Москве на территории МЧС России. Владыка Феогност лично приехал провести службу на месте, где пока залит только фундамент. Глава муниципалитета Виктор Хрестин, трепетно и с большим уважением относящийся к православной вере, во многом способствующий появлению на территории курорта новых храмов, не мог не присутствовать на этом историческом событии. Историческом, потому что быть причастным к строительству места, где будет пребывать Бог, куда со своими чаяниями и надеждами будут приходить люди разных поколений. Это счастье и великое дело одновременно.
Основывается церковь сия во славу великого Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, в честь и память святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вместе с главой приложил руку к началу строительства храма и руководитель строительной компании Георгий Делепарониди. На самом деле, именно на этого человека ляжет главная ответственность по возведению церкви. Георгий Васильевич говорит, что Геленджик – это рай на земле, а потому храмов здесь должно быть больше.
Это не делается для того, чтобы поднять какую-то значимость. У меня всего 8 крестников, у меня 6 детей. Я считаю, что если мы каждый будем относиться к вере как нужно к любому православному человеку, то церкви, и часовни, и все, что мы, храмы, они только... Люди должны во что-то верить. Люди должны... Если человек без веры, это самое опасное.
Виктор Хрестин в строительстве храмов видит еще и огромную силу воспитания поколений.
Такие люди, которые сегодня работают во благо города, в развитии православия, оно даст возможность действительно и большую возможность правильного воспитания нашей молодежи, наших детей. И действительно хочу выразить и вам слова благодарности за ту политику, которую вы сегодня проводите в своей епархии. И, конечно, вот Георгию Васильевичу за то внимание, его коллективу, потому что это совместный труд, проектировщики, строители, которые здесь есть. И я думаю, что, как Георгий Васильевич сказал, к следующему курортному сезону мы уже будем освещать в полном объеме этот храм.
Для того, чтобы прийти к вере, надо переступить порог храма. Церковь в честь одного из самых почитаемых святых Георгия Победоносца будет возведена на территории жилого комплекса «Акватория». Обрамленный соснами, храм замечательно впишется в этот район города. Все мы станем свидетелями строительства, которым, быть может, через годы расскажем своим внукам.
Если мы не хотим потерять страну, нам нужно много храмов. Иначе у нас очень много примеров, не хочу повторяться, очень много примеров. И в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, когда люди, забывшие свою веру, забывшие свои корни, основы бытия, они за это расплачиваются, очень жестко расплачиваются за это.
В рамках празднования Дня православной книги в конференц-зале социально-просветительского центра Биробиджанской епархии прошел урок мужества. По многолетней традиции его организовывают для воспитанников епархиального кадетского центра. В этот раз в гости к ребятам был приглашен ветеран Великой Отечественной войны.
В этом году урок мужества проходил в форме встречи. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Чигрин откликнулся на приглашение организаторов и пришел поделиться с молодым поколением своими воспоминаниями. Рассказал Василий Николаевич детям о довоенных годах, когда его семья переселилась на Дальний Восток в село Блюхерово, ныне Ленинское. Поведал и о тяжелых годах войны, которые он застал совсем юным. Интересный был рассказ и о мужественном противостоянии на Дальнем Востоке советских войск Японии.
Уже говорили о том, что вот-вот скоро закончится война. Но империалистическая Япония, которая здесь у нас по соседству была, она, значит, в общем, была очень агрессивна, оккупировала Китай. И строили они укрепрайоны по всему периметру Амура, как Гитлер планировал. Он говорил о том, что я дойду до Урала, а там, значит, а японцы, а мы, значит, как только Урал возьмут, значит, мы заберем, японцы хотели забрать, значит, Дальний Восток.
Кроме юных кадетов, на встречу с ветераном пришли воспитанники православной телевизионной школы-студии «Ромашки» и воскресной школы «Николушки». По словам ребят, такие встречи очень ценны и интересны, ведь с каждым годом остается все меньше и меньше шансов услышать о событиях Великой Отечественной войны от самих ветеранов.
Многое рассказывали о смертях, как погибали люди на глазах, ну, чем занимались и вообще, как было трудно. Ну, тоже сейчас нелегкое время для России. Вот, и можно сказать, повторяется это все. Мы на себе можем ощутить то же самое, если будем это забывать.
Во время встречи у ребят возникло много вопросов к Василию Николаевичу и как к ветерану Великой Отечественной, и как к ветерану органов внутренних дел нашей области.
Я думаю, что такие уроки надо вот именно вот этот контакт с молодым поколением делать, устраивать вот эти вот встречи и уроки проводить почаще, чтобы сейчас вот в такое нелегкое для России время все-таки способствовал развитию и повышению патриотизма наших маленьких детей.
Иеромонах Тихон поблагодарил дорогого гостя от имени Биробиджанской епархии и пожелал нашему ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил надежду на новые с ним встречи.
Встречаться с молодежью всегда интересно. Почему? Потому что встанешь, то там болит, то там болит. А когда, значит, вроде это как-то дисциплинирует и поднимает дух и настроение. Поэтому, значит, я с большим удовольствием всегда с молодежью встречаюсь. Они мне поднимают, может быть, даже и, значит, и настроение. И, может быть, я уже не чувствую той, как говорится, той боли.
Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
В Екатеринбурге около 50 человек приняли обет трезвости. Мероприятие прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе. Молебен на изъявление обета возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Обет трезвости – это добровольное обещание Богу воздержаться от вина, табака, сквернословия и азартных игр. Традиция подобных обетов, стихийно возникнув в XIX веке, к началу XX, привела к возникновению Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников, покровителем которого был великий князь Константин Константинович Романов. Повторить опыт дореволюционной России и принять обет трезвости в Екатеринбургской епархии собрались около полусотни человек.
Я считаю, что трезвение – это хороший способ, так скажем, приблизиться к Богу, к Церкви, к Святой.
Третий раз
решаю и то есть, прихожу к этому намерению, да, к твердому. То есть отказаться от пагубных привычек, это на самом деле, причем приуроченное к посту, это такая реальная возможность отказаться от чего-либо.
Люди по-разному, видимо, к этому приходят. Я пришел скорбями. У меня был некий период такой достаточно длительный. Мне пришлось помыкаться, помаяться. И вот в итоге я сегодня здесь и решил принять такой обет трезвости. Уповаю на помощь Бога, что Он мне в этом поможет, посодействует.
В последнее время появляется традиция, когда обет трезвости дают люди, которые сами не страдают от недуга винопития. Они дают обет ради своих ближних.
А почему мы берем, ну, так скажем, женщины, девушки, да, вот этот обет? Потому что вот Игорь Бочинин, настоятель Свято-Никольского монастыря, в общем-то, беседовал в своих беседах, он достаточно четко определил позицию всех верующих, так скажем, близких, что их помощь, она явным образом вот через какие-то обеты, отказы от собственного греха переходит на близких.
В присутствии архипастыря, членов общества трезвения, родных и близких, перед образом Божией Матери, крестом и Евангелием, желающие дали обет трезвости, каждый на свой определенный период времени.
Помогай Господь всем в трезвости жизни продолжать свое служение и находить радость в этой жизни.
Затем, давшим торжественное обещание, была вручена обетная грамота.
После обета существует особое чинопоследование. Настрой на трезвость поддерживается церковными беседами и молитвой. Обет трезвости может даваться на всю жизнь или на какой-либо период, чтобы за это время человек почувствовал все преимущества трезвого образа жизни.
А для желающих преодолеть зависимость от алкоголя и табака, а также для родственников страждущих, в Екатеринбургском храме святителя Николая Чудотворца проводятся специальные курсы, консультации и занятия.
В Москве открылся первый в стране негосударственный детский дом для детей-инвалидов.
Он назван Свято-Софийским, а организатором выступила православная служба помощи «Милосердие». Здесь будет проживать 21 ребенок. Это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, которым необходимы особые условия.
Сотрудники службы «Милосердия», воспитатели, дефектологи будут заниматься с детьми и постараются найти семью каждому ребенку. Такова отличительная черта этого детского дома. Материал Галины Ледвиной.
В новом детском доме встречают подопечных. Все дети до этого проживали в московском интернате номер 15, но они знакомы с сестрами «Милосердия» и добровольцами православной службы «Милосердия» давно. На протяжении 13 лет они занимались самыми тяжелыми подопечными интерната. Благодаря занятиям многие дети, большинство из которых до этого все время проводили в кровати, начали самостоятельно есть, садиться, ходить, улыбаться, общаться с сестрами и персоналом. Сейчас ребятам нужно помочь привыкнуть к новой обстановке. Вор освоился быстро, оценил мягкую кровать и то, что теперь самостоятельно сможет передвигаться по дому.
Здесь хорошо. Здесь неплохо, здесь хорошо. Вот много коридорчиков, я могу здесь кататься вот на колясках.
Планировка очень удобная. В каждой группе 8 комнат. Обеденный зал, игровая, гардеробная и санузел. Для детей постарались создать условия, приближенные к семейным. В новом детском доме в каждой группе максимум 8 человек, а не 20, как в обычных. А значит и внимание втрое больше. С детьми будут заниматься в центрах реабилитации, возить бассейны, контактные зоопарки, специальные музеи, на центрные спектакли и подготовят к поступлению в школу.
У нас готовы взять некоторые школы. Сейчас через дорогу открылся класс «Особый ребенок». Там недобор 3 человека, и мы уже думаем, кто бы это мог быть.
Детский дом открыт для всех, кто готов стать друзьями для каждого ребенка и сопровождать их на протяжении длительного времени. Уже сейчас такой друг есть у 12 детей. Светлана опекает 5-летнюю Наташу уже год и познакомила девочку со своей семьей.
И когда ты находишь подход к каждому из этих ребенков, ты удивляешься, насколько в нем много счастья. Вот удивительно, в этом крошечном создании, который плохо видит и плохо двигается, и у него не было никогда родной мамы или другого взрослого, который бы его любил. Но когда он раскрывается, удивляешься, насколько много в нем скрыто радости, настоящей радости, которая не омрачена какими-то обидами на что-то, на обстоятельства. Она просто счастье от того, что рядом есть близкий человек, от того, что у него появился друг.
Открылся Свято-Софийский детский дом для детей-инвалидов по благословению Святейшего Патриарха и работать будет под покровом церкви. Детский дом частный, но финансирует наполовину государство, наполовину благотворители. Он стал 24-м социальным проектом православной службы помощи «Милосердия». Детский дом в день его открытия посетил духовник службы.
Мы хотим, чтобы этот дом был открыт
как открыт дом, где живет каждый из нас. Чтобы в этом доме были гости, чтобы в этом доме, в этот дом приходили волонтеры, добровольцы, чтобы в этот дом приходили те люди, которые хотят взять ребенка к себе на каникулы, на выходные. Мы хотели бы, чтобы в этом доме работали специалисты, чтобы в этом доме использовался самый современный опыт реабилитации этих детей.
Сегодня у этих ребят есть все необходимое. В детском доме готовы заботиться о каждом воспитаннике и после его совершеннолетия. Но предстоит решить самую важную задачу – найти для детей подходящую семью. Для этого необходимо помочь обществу преодолеть предрассудки и увидеть, что эти необычные дети в первую очередь особенны своей добротой, а также способностью отзываться на любовь.
Из новых поступлений. Выставка художественных раритетов с таким названием открылась в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Помощь в организации экспозиции оказал Фонд содействия сохранению культурного, исторического и духовного наследия имени преподобного Андрея Рублева.
На открытии экспозиции побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Иконы, произведения декоративно-прикладного и монументального искусства, рукописные и старопечатные книги, графические листы, предметы археологии 12-го, начала 20 веков. Обновленная экспозиция из фондов музея открылась в настоятельском корпусе ансамбля Спаса Андроникова монастыря.
Как бы широкий диапазон по хронологии и достаточно серьезный уже разрыв между вещами разных назначений, разных таких, по-разному созданных и для самых разных нужд.
За последние 10 лет от частных лиц и организаций в хранилище фондов музея поступило более 3500 предметов. На выставке представлено около 250 памятников. Многие произведения были получены в дар, в том числе от известных коллекционеров. Среди живописных произведений 15-16 веков выделяется группа первоклассных новгородских икон, а также отдельные образы, созданные московскими, тверскими, вологодскими, северными мастерами. Чрезвычайно широк диапазон вошедших в собрание произведений 12-19 столетий, разнообразных по стилю и художественному кругу, сюжетам, иконографическим особенностям и регионам происхождения.
Это наиболее интересные, наиболее замечательные произведения. Многие из них уже отреставрированы, многие изучены нашими сотрудниками, они датированы, атрибутированы. Это большой труд, который был вложен, и вот сейчас мы представляем на суд зрителей вот тот самый труд научный, реставрационный, который был проделан нашими сотрудниками.
Среди даров выделяется коллекция известного московского врача-хирурга Глеба Покровского, подаренная музею в 2009 году его вдовой. В коллекцию вошли около 300 произведений иконописи, декоративно-прикладного искусства, книг 16-го, начала 20 века. На выставке представлена часть наиболее ценных и интересных экспонатов. Из произведений прикладного искусства экспонируются нательные, наперстные и напрестольные кресты, церковная утварь, деревянная скульптура, паломнические образки 19-го столетия, исполненные в разных техниках и материалах, в том числе из дерева и перламутра. Выставка в музее Андрея Рублева продлится до 12 мая.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в неделю вторую Великого Поста, святителя Григория Паламы церковь отметила обретение мощей блаженной Матроны Московской.
В понедельник начинается третья седмица Великого Поста. В этот день будет совершаться первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Следующее воскресенье именуется неделей Третьей Великого Поста Крестопоклонной. В этот день церковь отметит праздник в честь иконы Божией Матери Державная и почтит святителя Арсения, епископа Тверского.
Об этих памятных датах и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.